как я уже сказал в молитве, что чтобы и одним из важных условий для того, чтобы дети были в Господе, это чтобы мы были в Господе. Это чтобы мы могли показывать добрый пример. И если они увидят это в нашей жизни, и они будут среди этого жить и воспитываться, то, конечно, они сформируются в учении и наставлении Господнем. И поэтому, может быть, родители, бывает, много времени тратят и сил, и усердия на то, чтобы как бы нам детей воспитать. И бывает, забывают, что если они бы сами себя воспитывали бы, то было бы намного проще. Было бы намного проще. Потому что мы все знаем, что личное свидетельство – это очень мощное оружие в деле благовествования. И особенно в наших домах и в наших семьях. И перед нашей молитвой я зачитаю место из Священного Писания. Это первое послание апостола Иоанна с первого стиха, из первой главы. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом». Вы знаете, такое небольшое исповедание веры. Исповедание веры, и здесь апостол Иоанн говорит, что они не просто где-то там слышали. Он говорит здесь, в этом месте, мы не только слышали, но мы видели своими очами. И дальше он говорит, не просто видели и слышали, мы рассматривали. То есть они над этим размышляли, о том, что они видели и слышали. И они трогали это руками. То есть смотрите, все, пути познания, они все, так скажем, испробовали. Они попробовали это слово. Оно обитало среди них. И вот они его трогали, смотрели, слушали его, рассуждали над этим. Вы помните, когда они многое не понимали из речи Иисуса Христа? Но потом они тоже размышляли между собой. Он говорит, наверное, хлебов мы не взяли, да? Он говорит, о чем вы рассуждаете? Ну, почему до вас так туго доходит, да, другими словами? И им объясняет. И они все это, они рассуждали. То есть, вот этот труд в них совершался. Все было задействовано. Зрение, слух, органы осязания, разум. Все было задействовано. И они говорят, мы поняли, это есть слово жизни. Это живое слово. И говорит, и мы хотим с вами поделиться этим благословением, потому что мы сами это приняли. И хотим теперь с вами поделиться. Другими словами, поверьте, это действительно живое слово Божие, которое имеет силу и власть, по которому устроена вся эта материальная вселенная, все видимое, невидимое, все им сотворено, и по его слову движется, развивается и существует. Слава Господу! И сегодня это слово предлагается и нам, чтобы мы также, как наши апостолы, которые шли впереди, были первыми, чтобы мы сегодня также могли на этом месте, могли слушать, прислушиваться, могли размышлять, могли видеть своими очами на этом месте, чтобы Слово Божие, оно могло производить свой труд в наших сердцах. И как говорил на конференции брат Игорь, очень важно, куда сосредоточено наше внимание, наш фокус, к чему он сосредоточен. Если к земному, то все духовное, вот на этом месте, что будет пища даваться, все, это будет такое, знаете, бледное, блеклое. Почему? Мы сконцентрированы на земном, на заботах своих, там, на каком-то, на внешности людей, там, кто что говорит, как, какого он роста, да, какие у него глаза, там, какие у него уши, там, или еще что-то, вот. То есть, если мы на этом зациклены, то все, о чем говорить будет человек, это все пройдет мимо наших ушей, мы не услышим. Потому что наш разум будет анализировать, так, ага, рост такой, это такое, все. Но если мы будем сконцентрированы, как апостолы пишут, на слове жизни, которое исходит из этого человека, потому что этот человек тоже рожденный свыше, он его принял, и он чем-то будет делиться, я тоже хочу послушать, что через него мне скажет Господь. Я буду слушать, я буду трогать разумом, да, своим, пытаться вникнуть, я буду смотреть, рассуждать, размышлять. Для чего? Потому что, опять же, возвращаясь к теме конференции, Слово Божие начнет нам какие-то образы производить в нашей жизни. Как говорил брат Игорь на нашем этом мониторе, если мы сконцентрированы на духовном, оно начнет оживлять нас, оно начнет нас приводить в какой-то образ, начнет совершать какую-то работу, мы начнем думать, рассуждать, мы начнем себя взвешивать, и, друзья, и начнется этот труд, и начнется это преображение. Наш разум будет обновляться, наши сердца будут обновляться под действием чего? Слова Божьего и благодати Божией, которая будет пребывать на этом месте. Поэтому мы попросим благословения, чтобы и нас Бог приготовил, чтобы и нас Бог, так скажем, сфокусировал, сосредоточил на своем слове, чтобы нам на этом месте не просто присутствовать нашими телами, но чтобы на этом месте мы могли присутствовать духом и духовно питаться, духовно укрепляться, духовно возрастать, духовно обновляться, чтобы наш внутренний человек, он мог преображаться в образ Иисуса Христа. Аминь. Будем молиться.
Слова кристально яркие, будящие рассудок, как золотые яблоки в серебряных сосудах. Нуждаемся в них очень мы, как в силе Духа Девы, румяные и сочные. Они лежат без дела, жизнь вроде шумной ярмарки в любое время суток. Так дефицитны яблоки в серебряных сосудах. О, фрукты золотистые, полезные, как притча, слова премудрой истины, что сказаны прилично. Враг предлагает пряники, он щедр в своих посулах, а нам полезны яблоки в серебряных сосудах. Богаты витаминами божественные фрукты, становимся мы смирными из эгоистов грубых. Христос в пустынной Африке такой же, как в Европе, как золотые яблоки, евангельские строки. Грехи – причина голода, Писание их судят. Слова Христа, как золото, как яблоки в сосудах. Пусть дьявол злится в ярости, спасение в надежде. Берите эти яблоки и с аппетитом ешьте.
Небо красивое, небо родное, нежное небо и голубое, как хорошо, что ты как елей в трудный час утешаешь. Очень большой и мирной семьей, куда б не уехал, везде оно для утешения людям дано. Часто бывает трудно идти. Постигает горе в пути, нежно глядя на нас небеса, словно глаза Иисуса Христа. Небо для нас — это дом родной. очень большой и мирной семьей. Куда б ни уехал, везде оно для утешения людям дано. И мирной семьей, куда б не уехал, везде оно для утешения людям дано. Небо для нас — это дом родной, с очень большой и мирной семьей. Куда б не уехал, везде оно для утешения людям дано. Людям дано.
Я хотел бы сказать слава Господу. Я хочу обратиться к Священному Писанию и прочитать из 111-го псалма несколько стихов. Я буду читать с 4 стиха. «Во тьме восходит свет правым, благ и милосерд и праведен». Благ он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек, рок его вознесется во славе. Вот до этого места. Конечно, это сказано об Иисусе Христе, но я думаю, что здесь сказано и о человеке-христианине, здесь сказано, что о добром человеке, и здесь сказано о твердости, что написано «твердо его сердце». Я думаю, что твердость Духа дает только Слово Божие и Дух Божий. Дает сам Господь. Вера приходит от слышания Слова и от Духа Божьего. В этой связи, в таком контексте, я так желаю обратиться к книге «Исфирь» и посмотреть на одного человека, на мой взгляд, очень твердого. И на мой взгляд, что это очень большой пример мне, человеку, который не знает трудностей и лишений, которые знали наши отцы духовные, которые прошли очень сложные и непростые жизненные пути. Я этого не знаю. И книга «Исфирь», она интересна тем, что это как история израильского народа, замечательная история. Но, на мой взгляд, что книга «Исфирь» – это и прообраз, наверное, может, даже будущего времени, и это ободрение для тех людей, таких как я, которые, может быть, не знали таких суровых обстоятельств жизни, и примечательно то, что как именно они стояли, эти люди, в частности, Мордехай, и что вообще в этих обстоятельствах можно стоять, и как стоять. И вот я обращусь к четвертой главе, и прямо вот с самого начала, историю Исфири, конечно, я не могу рассказать всю, но многие из вас, я думаю, что мы читали эту историю, и там сказано о вавилонском пленении, о том, что этот народ израильский переживал очень непростые жизненные обстоятельства, находясь в Вавилоне, вдали от родины, и, конечно, с этим были связаны его страдания, и, тогда был очень угнетен этот народ, и, знаете, еще, немножко такое скажу, чтобы уже начать мне с 4 главы, и, без всякой причины их начали гнать и вообще их хотели истребить. И истребить вообще, причина – это просто амбиция одного человека. Вообще, смотря на это, мне хочется быть христианином, мне хочется стать лучше, даже лучше, чем сейчас я есть. Потому что, действительно, видя христианство, что оно неподдельное, хорошее, славное, чистое, праведное, очень доброе, хочется к нему стремиться. И вот когда узнал, Мордехай о том, что вот этот народ просто приготовлен к истреблению, конечно, и написано, что когда Мордехай узнал все, что сделалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. Немало горьких минут он переживал, и вы знаете, что примечательно, что Мордехай не шел от Бога, он шел к Богу. Он знал, что как еврей, которого достигло Слово Божие, в его сердце Слово Божие глубоко укоренилось. Вообще евреи, они не обделены умом, вообще они очень умные люди. Я вообще так смотрю, евреи – это такие очень интересные, я считаю, это прекрасные люди. Недаром к ним пришел Бог и научил их таким принципам жизни. И, конечно, когда Мардохей видел, что вот такое, знаете, ну, как бы сказать, ну, людей, которые не живут по принципам, которые дал именно Бог этому народу, конечно, где-то он говорил, что как хорошо, что Бог пришел к нам и научая нас вообще праведному состоянию, праведной жизни. И, может быть, где-то глубоко сожалел о том, что эти люди не живут так, потому что это все-таки обман. Написано, обманутое сердце ввело его в заблуждение. Не может сказать и исправить, сказать, что не обманули в правой руке. Видите, это состояние человека, который без Бога, без Христа. Он не может сказать, не обманулся я. Это вот очень такое состояние, когда человека может сожалеть. Поэтому-то и важна милость Божия для всех нас, чтобы Бог мог, просвещая нас Словом Божьим, сказать нам правду о том, что есть Бог и для чего вообще человек живет на земле. И мы эту правду знаем. Слава Богу! И вот Мардохей, он в этих обстоятельствах жизни, сложных обстоятельствах, непростых, тревожных, горьких, с горьким воплем взывал к Богу. Он не уходил в этих трудных обстоятельствах от Бога, но он взывал к Богу. И он нуждался, что же, Господи, что же, Господи, как же ты? Ну, ведь это же смерть, это же его народ, который он переживал. Я еще прочитаю эти местописания, что действительно это так. И он с горьким воплем взывал. Он одел на себя вретище, он взял, видимо, пост, скорее всего, он взывал и молился, и так весь делал весь народ. Вы знаете, интересно, что в жизни этого человека, которого проникло Слово Божие, который слышал с детства это Слово Божие, который сформирован был, который знал праведного Бога, этот человек стремился, и, знаете, так как он верил в Бога, он в Него и преображался. Он и имел вот это понимание и познание. И вы знаете, так как он преображался, и так как он верил, вы знаете, у него сформировалось праведное мышление. И, знаете, несмотря на то, что такие обстоятельства возникли в его жизни, он еще и делал добрые дела. Это просто тогда, когда... И я вот этот момент скажу. Там возникла такая ситуация, когда царь, пропал сон у него, он обратился к книге записи, и вдруг он увидел, что там, написано, что там покушались на жизнь царя, и вот этот Мардохей, оказывается, там оказал такую услугу, он сказал, что предупредил об этой опасности, этих людей взяли, опасность, царю ничего не грозило, и он обратил внимание и говорит, а что сделано этому человеку? Я думаю, что это делал Бог для этого человека. Слава Господу! Это очень интересно, вот так незаметно. Я не думаю, я же убежден, что это делал Бог. Незаметно Бог начал работать, так как человек просто находился в опле. Мардохея в голову не приходило, чтобы он думал, вот запишут ли его в книгу эту или не запишут. Мардохея об этом не приходило, но он просто действовал так, как он знал, так, как он был научен. Он был просто праведником и оставался им в этих сложных обстоятельствах. Слава Богу! Вы знаете, это большой пример. Это большой пример. Утверждено сердце его, не дрогнул этот человек, потому что Бог утвердил его и достиг этого сердца, я считаю, очень мощно. Слава Богу! И Бог начал производить такую работу, что человек, который восстал на него, знаете, он был сам повешен на дереве. И вдруг так Бог начал действовать дальше, начал вообще из такого горького состояния вообще вдруг возвышать этого Мардохея, который вообще не стремился. Цель его была – это просто Бог и мир. И этот человек, знаете, он обладал интересными качествами. Мы слышали Слово Божие, которое нам рассказывали, говорили братья, учение. Это прекрасное учение. Вообще, я считаю, что все эти три дня это было торжество Слова и торжество Духа Его. Слава Господу! И это очень, было очень много объяснено. Я увидел себя в этом свете и так молился Богу, где-то сокрушался Богу, ну, давал свои эти обеды, как обеты какие-то, ну, то есть просил о том, чтобы он изменил мое сердце, чтобы он помог мне больше следовать за Христом, чтобы иметь больше веры в Него, чтобы иметь твердость в Него, чтобы идти за Господом и быть Его детем. Таково, каким должен я быть, так, как говорит Писание. И, скажем так, если я назвал две таких причины твердости человека, это Мардохей шел к Богу, он не уходил от Бога, он взывал, нуждался, молился. Вторая причина, что человек твердости, что он оставался праведником, и он делал эти добрые дела. И третья причина – это самый последний стих этой книги. И там написано, что, этот Мардохей, иудеянин, был, ну, когда уже Бог возвысил его, был вторым по царе Артаксерксе и великим и у иудеев, и любимым у множества братьев, ибо искал добра народу и говорил во благо всего племени своего. Я считаю, что и вообще Мардохей, он понял это слово и Божий закон. Он вместил его, и он старался делать. Вы знаете, мы слышали это учение, которое говорили братья, просто повторяюсь немножко, извиняюсь за несовершенство, но я этого не стесняюсь. И там было сказано, что на постели одного человека было написано, он так вставал, всегда смотрел на вот это, значит, то, что написано. И там написано было, что первое в его месте, в его жизни имеет место Бог, второе – люди, а третье – он сам. Я считаю, что вот в этом смысле вот Мардохей, наверное, так вот и является таким вот человеком. Потому что написано, в конце концов, Мардохей вообще не завоевывал никакую любовь. Он просто шел к Богу. Но написано про него, что он был любимым, слава Господу, у множества братьев своих, слава Иисусу. И написано, что он, и потому что он искал добра народу своему и говорил во благо племени своего. Он шел к Богу, он желал быть с Богом, он желал добра своему народу, он этого искал. Я думаю, что этот пример Мардохея, он очень ободрителен вот в том смысле, что в этих сложных обстоятельствах можно все-таки стоять, если мы будем искать Бога, если мы будем не уходить, а наоборот идти к Нему в наших обстоятельствах, ища Его милости, ища Его помощи, ища Его благодати, мира, жизни и любви. И тогда мы можем с помощью Бога, и Бог утвердит наше сердце, Он сделает его твердым. Вы знаете, одним еще из качеств этого человека, что он был тверд, тверд. Это вообще интересная ситуация, когда этот взорвавшийся человек, значит, его звали Аман, он вообще, ну, такой амбициозный был человек, он хотел поклонения, так знаете, этого Мардохея. И хотя он был так побиваем, так, но он не преклонился. Он не преклонился под такое чужое ярмо, потому что, может быть, он где-то сожалел об этом человеке, о Мане, потому что, как было сказано, что он видел вообще неуклюжесть всей этой жизни, неискренность, и люди-то, в общем-то, были обмануты. Он же видел богов, которым поклонялись вот эти люди. Это все было неправильно, потому что он видел, что эти люди имеют какую-то свою степень понимания какого-то божества и богобоязненности, но они совершенно неправильно имели знание и понимание и служили, конечно, не Богу. Поэтому, я думаю, Мардохей все это понимал и знал, и знаете, поэтому он так как он был праведник, он творил такие добрые дела даже царю. Он, значит, как я уже сказал, он отдал, предупредил опасность, которая ему грозила. И так Бог возвысил этого человека. Он благословил этого человека. И, конечно, это был очень интересный момент. И как-то вот, знаете, я разговариваю с одним человеком, многим из вас он знакомен, он сейчас живет в Израиле, он говорит, что евреи, они очень любят справлять вот этот праздник, и они говорят громко, они прочитывают места Писаний, вот, и когда там приходится упоминать имя Аман, они его даже без микрофона упоминают, Аман, тихонечку. Они его почти шепотом, и они восхваляют власть Божию и Бога, который так помогал в такие трудные времена. И, как я уже сказал, что это прообраз и стояние этого человека, так как он стоял, у меня есть надежда, что если придут в мою и твою жизнь обстоятельства, если мы будем идти к Богу, если мы будем располагать сердце к любви к своему народу и научаться этому, научаться от Бога скрупулезно и каждодневно, то тогда Бог, Он имеет возможность научить нас, утвердить наше сердце и благословить. Я хотел, чтобы мы помолились вместе и воздали славу Богу.
Он был ничтожной, маленькой былинкой в высоких зарослях бамбуковой родни. И если кто-то проходил тропинкой, он видел небо в солнечные дни. Он видел над собой божественное око, и взор всевидящий все время ощущал. Он полюбил тот взор душою одинокой и, радуясь, чего-то ожидал. Однажды тихим днем Господь ему явился. «Бамбук», — спросил он, — «любишь ты меня?» Бамбук сказал: «люблю», и низко поклонился. «Доверься мне, я поведу тебя». Господь лопатой выкопал с корнями и бережно его пересадил. Затосковал бамбук, часы казались днями, и день ему, как месяц, проходил. Но укрепились корни в новой почве, и начал он расти красивым и большим. «Как ты красив!» — шептали звезды ночью, днем ветер с солнцем любовались им. И он блаженствовал в своем великолепии, о, как он Господа за все благодарил! Господь пришел однажды в вечер летний, и, взяв топор, под корешок срубил. Ему казалось, ничего больнее он в своей жизни не переносил. Теперь бы умереть, да только поскорее, а жить нет ни желания, ни сил. И вдруг он услыхал знакомый нежный голос. «Бамбук», — спросил он, — «любишь ты меня?» Бамбук сказал: «люблю», склоняясь, как спелый колос. «Доверься мне, я поведу тебя». И раскаленным до бела железом он внутренность стал выжигать до дна, и до тех пор он сжег ее и резал, пока пустою стала вся она. Бамбук стонал и холодел от боли, но он доверился и должен был терпеть. Он предался во всем Господней воле и за нее готов был умереть. И взял Господь бамбуковые трубы и проложил из них водопровод. Бамбук был рад, что не родился дубом, по дубу ведь вода не потечет. Господь открыл бездонную криницу, и потекла живящая вода через бамбук в ближайшую больницу, в пустынные деревни, города. Но вот иссякло, и бамбук смутился, и начал слезно к Богу вопиять. И тут Господь ему опять явился. Бамбук его стал громко вопрошать: «Господь, ты знаешь, как тебя любил я, ты знаешь, как теперь тебя люблю, и как старательно живую воду лил я, но вот теперь, хотя хочу, не лью». И отвечал Господь: «Давай проверим, моя вода течет, как и текла, а ты, хотя мне сам себя доверил, в тебе самоуверенность была». И так сказав, Господь напор усилил, и из трубы, хотя не без труда, большая жаба выползла, и с силой забилась снова чистая вода. Бамбук душой склонился низко-низко, склонился, как былинка на лугу, и прошептал: «Хочу, чтоб Бог был близко, я ничего без Бога не могу». Аминь.
Твоей любовью посетил и спасение подарил. В твоих объятиях я нашел мир и покой. И за все твои дела благодарен я всегда. Открываю свое сердце я пред тобой. Тебя мы благодарим, 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 Иисус. Тебя мы Սիրովին ծայցելել ես, պրկություն ես պարքևեր, քո գրկում գտել եմ ես խաղաղություն, և ամեն բանի համար շնորհակալ եմ անսահման, նվիրում եմ ես իմ սիրտը միայն քեզ. Երեքում եմ շնորակալություն, 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 Հիսուս. Երեքում եմ շնորակալություն, 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 Հիսուս. На кресте ты жизнь отдал, за нас жертвою ты стал. Твоею смертью даровал нам вечную жизнь. Благодаря твоей крови могу к престолу я прийти. Могу уверенно смотреть твои глаза, тебе лишь слава, слава Христу, слава мой Господь Иисус, тебе лишь слава.
Как бы ни было трудно, как бы ни было сложно, никогда не забудь, Богу все ведь возможно. Он лекарство болезни и отрада в печали, Он с тобою всегда, а не только в начале. Он неистово любит и без меры прощает, Он жизнь и спасение тебе обещает. На Него ты надейся, Ему подчинись, всем своим существом к Господину стремись. И тогда Он тебя не оставит на миг, не допустит, чтоб ты даже в мыслях поник. Он Он напоит тебя животворной водой, средь врагов проведет безопасной тропой, исцелит твою душу от дьявольских ран и подскажет, как впредь, как впредь обходить тот капкан. Будь верен во всем и с грехом не играй, увлечешься на миг и потерян твой рай.
Через невзгоды веру бережно храня. Пусть проходит год за годом, юность сменит седина. Не забудьте, дети Божьи, у свободы есть цена. Запечатает пусть память, сколько пало за Христа, и сестер, и братьев наших уводили в никуда. Тюрьмы, ссылки и морозы, север душу леденя. Не поверг детей Господних, у свободы есть цена. Свободы час, Иисус дает прощение, за собой зовет всех нас. Пусть проходит год за годом, юность сменит седина. Не забудьте, дети Божьи, у свободы есть цена. Прошу, дай мне помнить ушедших друзей. Жизнь будь такой, чтобы мне за тебя не стыдиться. Вера дай силы пройти мне долиной скорбей. Боже, веди, чтобы идти за тобой.
Oh, God, 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 скажем слава нашему Господу. И Бог дал Церкви Своей по милости право, власть называться и быть Его народом. Слава Господу! И поэтому сегодня, называясь Его Церковью, мы имеем святое основание, имеем святую цель, которую Господь сегодня приготовляет нас здесь, на земле. И поэтому Слово Божие, открывая волю Господа нашего, показывает нам, что Господь в Своей воле имеет призывать людей из этого мира к спасению, приготовлять их к этому спасению, освящая здесь на земле, испытать их и взять на небо. И поэтому наша цель сегодня, собравшись вместе, конечно, имея радостное общение, видя друг друга и утешаясь тем, что мы собраны вместе, можем молиться, можем петь, можем славить Господа, но все-таки главная цель, чтобы сегодня Господь мог менять наше сердце. И как когда-то сказал один брат, проповедуя, я запомнил эту фразу, что именно душевный человек ищет эмоционального подъема, а духовный человек ищет изменения в своем сердце. Слава Господу! И поэтому сегодня мы собрались здесь, чтобы искать изменения в сердце своем, чтобы это время, оно не было нами так напрасно или, может быть, бесцельно проведено здесь, но чтобы то, что говорят братья, то, что поется, о чем сегодня свидетельствует Господь, применять не к соседу своему, но применять к себе. Применять к себе. Знаете, вчера уже вечером в конце этой конференции, сидя здесь уже в рядах и слушая, как здесь молодежь преподавала темы, и брат, он касался темы именно Библия и Вселенная. И мне вспомнилось такое свидетельство, я, может, уже говорил кому-то, потом брату вечером сказал, там в Казахстане у нас, в Усть-Каменогорске, проводили власти семинар, и нас, как служители, туда тоже пригласили поучаствовать в этом семинаре, там преподавали нам какие-то темы. И один профессор с казахского университета, уже в пожилом возрасте, казах, мусульманин, и говоря нам какую-то тему, я уже не помню, но мне запомнилось из всей его большой лекции одно свидетельство. Он говорит, однажды ему посчастливилось встретиться где-то на отдыхе с одним из космонавтов Советского Союза, Аксенов, фамилия такая Аксенов. И этот Аксенов ему сказал, знаешь, я тебе расскажу кое-что. Все космонавты, вернувшись из космоса в советское время, вернулись верующими людьми. Слава Господу! И мы говорим этому профессору, а вы как относитесь к Богу? Может быть, вам тоже слетать в космос туда? Да нет, я еще здесь на земле имею там свои какие-то там представления о вечной жизни. Но я бы хотел сказать, что нам не нужно лететь в космос. Сегодня Господь Духом Святым присутствует здесь, слава Господу. Не надо нам искать куда-то, сегодня Он близко, ходить куда-то, сегодня Он близко каждому из нас, чтобы сегодня, знаете, говорить нашим сердцам, чтобы назидать, учить и приготовить нас для вечного царства и славы там, на небесах. И поможет нам Господь, чтобы, знаете, нам всегда эту цель не терять из вида. Когда мы читаем Новый Завет, там есть такое место, апостол Павел говорит, что если вы не напрасно уверовали, и в одном из переводов, там по-другому немного звучит, если вы вдруг оказались верующими без цели. И поэтому это очень опасное состояние, когда верующий человек, будучи даже членом церкви, но своим духовным взором теряет цель. И поэтому сегодня как важно для нас, чтобы эта цель для нас была видна. Бог призвал нас на земле не пожить здесь какую-то временную жизнь, но чтобы нам целенаправленно приготовляться к вечности. И, конечно, я рад, что Господь дал по милости быть здесь сегодня. И в этом собрании я даже взял своих двух сыновей сюда. И, знаете, все эти дни, кто подходит ко мне, спрашивает, как у тебя дела? И я отвечаю словами одного брата, он так всегда отвечает, мои дела идут вслед за мной. Он говорит, мои дела идут вслед за мной. Но уже своим сыновьям, я говорю, знаете, вот там лесенка, там я жил, здесь вот мы молились не один год, каждое утро собирались, здесь вот у нас были ночные молитвы, и так вот все оно дорого, ценно, и поэтому как хорошо, когда вспоминаешь свои дела, когда видишь какие-то дела, и когда они хорошие. Но эти дела, знаете, они не отстанут от нас здесь, но мы придем пред Господом, и они тоже туда придут, пред Господом. И поэтому как важно, чтобы наши дела сегодня, они были именно угодны Господу. И я бы хотел, как уже брат Олег в самом начале сказал такую фразу, что настало время проверить свое духовное состояние, прочитать Слово Божие. Это послание евреям апостола Павла, 12 глава, и прочитать два стиха, 1 и 2 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». И эти слова, они звучат призывом из Священного Писания к нашим сердцам. И они начинаются с той истины, что мы имеем вокруг себя облако свидетелей. И хотя это послание писалось почти 2000 лет назад, и тогда это облако свидетелей уже существовало, которые могли пройти этот путь веры и достигнуть именно вечности, достигнуть Господа, прожив свою жизнь так, чтобы предстать пред Господом без пятна, без порока и имея дерзновение. И сегодня этот призыв для нас тоже звучит и на этом месте, потому что это облако свидетелей, наверное, стало во много раз больше. И никогда невозможно сказать человеку, что путь христианский, он непосильный. Путь христианский, он тяжелый и трудный, и невозможно его пройти, потому что очень много людей прошли этим путем. Очень много людей устояли в этих трудностях и, взирая на Иисуса, достигли вечной жизни. И поэтому Слово Божие дальше нам говорит, имея этих свидетелей вокруг себя, наших братьев, наших сестер, и звучит этот призыв – свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех. И об этом я немного хотел бы сегодня поговорить и коснуться. И первое, что сегодня Слово Божие нам говорит, мы должны свергнуть себя, и стоит такое слово «бремя». И, наверное, если сейчас свою память напрячь, то можно тоже вспомнить такие места Священного Писания, которые говорят, что носите бремена друг друга. Можно вспомнить такое место, которое нас призывает, если ты хочешь идти за мной, возьми крест свой и следуй за мной. И еще одно место Священного Писания, которое говорит Иисус, что бремя мое, оно легко, и иго мое благо. И мы видим, что Христос в своей воле он им положил, чтобы христианин, он не шел легкой жизнью, он не шел налегке, но чтобы он нес бремя. Но о каком бремени говорит это место Священного Писания? И послание 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Я прочту это место. Написано так: «Вас постигло искушение не иначе, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». И Господь, Он, возлагая на нас свое бремя, Он говорит, оно никогда не будет таким, чтобы оно превозмогло твои силы. Он видит нашу жизнь, Он видит нашу способность, Он видит, как мы именно сможем пройти этот путь. И Он, как любящий Бог, как любящий Отец, любящий пастырь, Он не возложит более на нас груза, более бремени, чтобы мы вдруг остановились и сказали: «Невозможно больше мне, Господь, за Тобою идти». Но, к сожалению, наверное, и в себе мы видим, и часто слышим от других, и являемся свидетелями того, что, знаете, многие изнемогают, многие падают, и многие допускают такую мысль и говорят: «Мне очень тяжело, мне трудно, я не могу с этим и с тем справиться, меня это и это так давит, что я не могу найти выхода и свободы». И поэтому Бог говорит: «Я предусмотрел для тебя бремя, и мое бремя, оно не тяжелое, оно благо, оно легко. А то, что ты испытываешь тяжесть, наверное, есть какие-то бремена, которые не я попустил в твою жизнь, не по моей воле они существуют, и ты должен это увидеть, и ты должен это свергнуть с себя, иначе ты не сможешь пройти этот путь». И поэтому сегодня это место, 12 глава Евреям говорит: «Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех». И, конечно, под этим лишним бременем, небожьим бременем, можно, наверное, много найти, что является этим. Но я бы хотел выделить вот три таких очень тяжких бремени, очень непосильных бремени. И, может быть, из опыта служения в церкви, знаете, могу сказать, что эти бремена ни одного человека повергли падения. И первое бремя – это бремя прошлой жизни человека. И оно такое, знаете, как этот тяжелый песок, когда прошлая жизнь, она, знаете, лежит в его сердце этим тяжелым грузом неисповеданного, непрощенного. Там обиды могут быть, там может быть какое-то, знаете, недовольство, неустройство. И это настолько тяжело человеку, хотя он живет уже, может быть, достаточно времени после тех, может, событий, но оно в его сердце этим тяжелым камнем лежит. Знаете, то, что было в прошлом, может быть, какая-то беда, может быть, какая-то проблема, может быть, горе какое-то. И есть различных вариантов, но бремя прошлой жизни Господь не желает, чтобы ты нес. Он желает, чтобы ты был свободен от этого, чтобы ты имел свободу в сердце своем, и чтобы, как написано в Слове Божьем, забывая заднее, мог простираться вперед. И недавно, беседуя с одной душой, она говорит: «Брат, у меня проблема, почему ко мне те и те так относятся, почему там тот человек на меня так говорит?» Я говорю: «У тебя, сестра, не прощение к ним». «Нет, я их люблю, я их простила, я их прощаю». Я говорю: «Ты разумом понимаешь, что Слово Божие тебя призывает прощать. Ты устами своими говоришь, как написано, что я прощаю, но твое прощение, оно не такое, какое хочет, чтобы было, какое хочет Господь. Господь говорит: я грехов и беззаконие их не воспомяну более, слава Господу». И написано, что прощайте так, как Христос простил вас. И сегодня, если я говорю, что я простил кого-то в прошлой жизни, то я не вспоминаю это. А если на память, время от времени, ко мне приходят эти воспоминания. Они, знаете, огорчают меня, они закрывают мое сердце, ожесточая его, то не обманывай сам себя, это не есть прощение. Сколько бы ты ни говорил: «Я люблю, я прощаю», ты не свободен от этого бремени. И рассуждая в этом направлении, можно, может, какие-то еще стороны затрагивать, но ненужное бремя – это тяжелый мешок, бремя прошлой жизни. И второе бремя – это бремя настоящей жизни, бремя сегодняшнего дня. Христос говорит: «Смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались», и причисляет объедением, пьянством и заботами житейскими. И мы понимаем, там пьянство, чревоугодие – это грех, и такой грех, за который отлучают от церкви, ставят на замечание. Но в одном ряду с этими грехами стоит и то, что заботы житейские, заботы жизни сей. И можно сказать: «А куда я от них денусь? У меня столько забот, у меня и семья, и работа, и обязанности, но Христос не сказал, что не надо этого делать. Он сказал, чтобы сердца ваши не отягчались. И поэтому сегодня как для нас важно, чтобы настоящие заботы, настоящего сегодняшнего дня, сегодняшние заботы, они не стояли впереди Господа. Чтобы нам прежде искать Царство Божие, прежде молиться Господу, прежде возлагать на Него эти заботы, и чтобы, знаете, это бремя не было причиной, что мы слабеем в молитве, что мы не служим Господу, что мы не приходим на служение на свое место, что нам некогда что-то сделать, потому что у нас много дел. Это бремя, которое Господь не возлагал на тебя, но которое ты сам сегодня взял и сам несешь, и ты никогда не сможешь сказать: «Господи, я не могу, потому что у меня нету времени». Господь дал тебе это время, но Он желает, как написано, что все заботы свои возложите на Него. И если мы читаем, Он взял наши немощи, Он взял наши болезни, но наши заботы Он не взял. Он нам говорит: «Ты возложи, и мое плечо, оно готово и это понести, слава Господу. Не неси сам, но возложи на меня, и я помогу тебе». И сегодня это облако свидетелей, которое вокруг нас говорит, что да, это так, что Господь не оставит никого. И во время трудное, и во время тяжкое прошли люди этим путем, уповая на Господа. И третье бремя, очень тоже нелегкое, непосильное, это бремя будущей жизни. Прошлой жизни, настоящей и будущей. И сегодня тоже сталкиваясь с такими, может быть, ситуациями, свидетельствами или в общении, или в служении Господу, то можно очень часто видеть, что сердце человека закрыто по причине беспокойства будущей жизни. И это, наверное, касается разных категорий возрастных, разных людей, потому что будущая жизнь, она может быть бременем. А как моя старость будет? А как я буду жить? Или мне столько лет, а я не замужем? И это бремя, оно непосильное, и многие не устаивают и падают, эти пытаются сами это понести, не доверяя Господу свою будущую жизнь. Но Слово Божие говорит, что только я знаю намерения о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло вам. И поэтому бремя будущей жизни, не надо его нести, нужно доверять Господу, зная, что начавший доброе дело в нас, Он совершит до конца, слава Господу. Он проведет до конца. Он не оставит тебя на этом пути, на этих твоих проблемах. Он не такой Бог, который вывел тебя из тьмы и бросит где-то на пол жизни, на пол этого пути. Но до конца позаботится о тебе, до последнего дня. Даже если и родственники от тебя отвернутся, даже если и болезни тебя постигнут, если мать отвернется, написано, Господь говорит: «Я не отвернусь от тебя». И поэтому сегодня бремя будущего нужно тоже свергнуть себя и отдать Господу, потому что наш Господь имеет власть над прошлым, имеет власть над настоящим и над будущим, слава Господу. Он имеет эту власть, чтобы, знаете, нам давать свободу, и Его бремя, оно не тяжко, оно легко, и Он не даст нам, знаете, этих искушений и тяжестей сверх наших сил. Он видит тебя и меня, но проблема, что нам тяжко, у нас много лишнего груза, у нас много, знаете, лишнего, то, что мы сами взяли, то, что Господь нам не дает. И дальше, обращаясь ко второй части этого первого стиха, 12 главы послания евреям, написаны слова, здесь говорится: «Бремя и запинающий нас грех». Я понимаю, что под бременем, под грехом, здесь можно, наверное, много что подразумевать и проводить. Я просто говорю какую-то сторону, как вот я понимаю для себя, освещаю только, может, какой-то краешек истинности этого слова. И я не говорю, что это есть только это и больше ничто. Но я бы хотел показать одну сторону. Знаете, когда здесь я в Томске заключил завет с Господом, и первый труд или служение в этой церкви меня поставили посещать бабушек, престарелых людей. И несколько лет мы так с молодежью ходили регулярно, наверное, 2-3 раза в неделю, не меньше, чтобы кого-то навестить, кого-то посетить, и не оставляли без внимания и по домам, и по больницам, и даже по селениям вокруг, в Томске, пригороде. И я до сих пор люблю посещать бабушек. До сих пор люблю туда ходить, потому что там есть что-то особенное. Даже был такой случай, как-то я пришел на собрание, и имея такую цель: «Господи, я как хочу, чтобы мне прикоснуться к Тебе, чтобы мое сердце испытало Твое благословение». И собрание проходит, я думаю: «Господи, ну, у меня сердце закрыто, ну нету ничего, пусто внутри, пусто, не знаю, как быть». Собрание кончилось, и одна сестра говорит: «Пойдем посетим там одну бабушку». Я думаю: «Как это пойду? У меня так все внутри, как-то дискомфорт какой-то». Но все-таки согласился, ну куда деться, пошел туда. Туда пришли, это немощная старушка, она на кровати еле шевелится. Ну и надо как-то начинать общение. Говорю: «Давайте помолимся». Только стали на колени. И живое присутствие Бога, оно наполнило комнату. У меня такие внутри слова: «Зачем тебе было искать меня? Разве ты не знаешь, где я?» Я потом оттуда пришел и говорю: «Молодежь, хотите повстречать Христа? Не сидите здесь, идите туда. Идите к этим немощным, идите к этим труждающимся, обремененным. Трудитесь для Господа, Христос не здесь, Он там вас ждет. Там вас ждет». И знаете, так вот Господь показал, что Он среди таких людей пребывает. Христос сказал, что «Я пришел не к сильным, не к здоровым, не к способным, а наоборот, к больным, к немощным, к отверженным». И Он пришел не для того, чтобы, знаете, еще усугубить эту ситуацию в жизни этого человека или посыпать соль ему на раны, сказать: «Какой ты больной». Но Он, как нежный врач, очень бережно исцеляет сердца, очень нежно подходит к тебе и ко мне, чтобы исправить твой светильник, чтобы помочь тебе, потому что Он к таким людям пришел с великой милостью и любовью. И вот этот труд совершая, и до сегодняшнего дня, как я так люблю туда ходить, к этим бабушкам, их везде много, почему-то бабушек больше, чем дедушек. Вот. И знаете, я бы хотел этот грех так обозначить таким словом: или три греха старости. Три греха старости. Но ни в коем случае не обличить пожилых людей, потому что я понимаю, эта проповедь, она как никогда актуальна для молодежи и для тех, кто, может быть, более в старшем возрасте и в пожилом возрасте. Но в старости почему-то это очень сильно явно присутствует в жизни людей. Это не всегда есть так. Может, в ком-то этого нету, и хорошо, что нету. Но во многих случаях я вижу одно и то же. Почему-то в старости очень сильно обостряется вот эта какая-то сторона негативная. И я понимаю, это проблема не старости, а проблема молодости, может быть, и прожитой жизни. Но в старости оно вылезло наружу, и с этим человек ничего не способен сделать. И пока мы в силах быть здесь, пока у нас есть возможность ходить на служение, освящаться, мы можем и на это обратить внимание, и исправить свой путь, исправить свое сердце. И первый грех старости, ну, в кавычках старости, я так бы сказал, я бы назвал это материальная зависимость. Она не у всех встречается, но у многих. Недавно мы хоронили одну сестру, и за неделю или за две, перед тем, как она отошла в вечность, посещая ее, и настолько видно было, она беспокоится: «А как я? А как моя квартира? А почему там эти неверующие внуки пришли, там что-то забрали с гарнитура с моего? А как пенсия моя кому достанется?» И понимая, что она не способна, и как, я думаешь, ей помочь? И почему постигла ее эта материальная зависимость у пожилых людей? Я не знаю, но и у неверующих я своих тоже бабушек и дедушек тоже это видел. Как никогда в старости они привязаны к земным вещам, к материальному, к этому, знаете, то, что временному, к земному, им не безразлично все это, и сердце, оно не свободно, и это, я понимаю, есть грех пред Господом, знаете, это сребролюбие, или как это богатство, земное богатство, и Господь говорит: и запинающий нас грех. И это не пришло в старости. Это, наверное, на протяжении всей жизни где-то было сердце, но в старости оно наконец-то вышло из сердца большой проблемой. И сегодня Бог дает нам это время, чтобы быть свободными от этого мира, быть свободными от того, что мы имеем в жизни своей, быть свободными, понимая, что мы не возьмем на небо ничего, мы странники здесь, мы пришельцы здесь, и чтобы наши сердца, они не отягчались именно тем материальными благами, которые Господь нам дарует по милости своей. Это не мы, но Он дает нам здоровье, Он дает нам способность и разум. Но когда человек присваивает это себе, знаете, своим заслугам, своим способностям, это я нажил, это я потрудился, это я построил, это я все сохранил, то в старости это я, оно выходит наружу, и сердце закрывается пред Господом на пороге вечности. И второй грех, который, можно сказать, грех старости, это обиды и непрощение. Это обиды и непрощение. Вот в пожилом возрасте тоже как никогда это обостряется сторона, обостряется жизнь человека, и он очень ранимый, очень обидчивый. И одна сестра сказала так уже, тоже незадолго перед тем, как уйти в вечность, она сказала: «Знаете, если будете меня хоронить, то там есть такой служитель, такой брат, вы не вздумайте его позвать на мои похороны, не вздумайте его пригласить, потому что он в молодости что-то там сделал такое, и оно на всю жизнь легло в мое сердце вот этой обидой». И всю жизнь она молчала, всю жизнь она, может, где-то скрывала это себе, имела силы, но перед смертью это вышло наружу, и вышло не как покаяние и исповедание, а как ожесточение сердца. И вот это вот в таком возрасте обостряется обида и непрощение. И я понимаю, что это проблема молодости, это проблема прожитых дней, когда человек не освобождается от бремени обид прошлой жизни, не решает все на месте, получая свободу от Господа. И это есть второй грех. И третий грех – это упорство, я бы так назвал, и своеволие в таком пожилом возрасте. И слово «упорство» оно обозначает это безрассудное настаивание на своем. Безрассудное настаивание. Вот более в молодом возрасте, вот если я скажу там брату: «Брат, у тебя не такое мнение». Он скажет: «Откуда ты знаешь?» Я говорю: «Ну давай рассудим». И мы можем сесть, рассудить, где-то сравнить. И если я не прав, я могу согласиться, сказать: «Да, брат, извини, я был неправ. Я понимаю, что именно то, что ты говоришь, оно более правильно». И не настаивать безрассудно на своем, а в старости это настолько оно прогрессирует или выходит наружу, когда пожилые люди, они стоят в этом упорстве. Недавно мы были в Талдыкургане, там в Казахстане есть такой город, это, наверное, 1000 километров от нас, и заметили в церкви такое небольшое неустройство. Ну, я не буду говорить, но покажу саму суть. И я подошел к брату, там рукополагали брата, приезжали епископы на пресвитерское служение молодого брата. Я говорю: «Брат Алексей, ну почему у вас в церкви вот какие-то такие стороны непонятные? Я вижу что-то неправильное, или народ не научен». Говорит: «Я тоже понимаю что-то неправильное, но у нас в этом стоят пожилые люди, и мы сделать ничего не можем. Как бы мы им ни говорили, как бы мы их ни увещевали в церкви, но они говорят: мы так научены, и мы ничего менять не будем». И возникает вопрос: кто на этом выигрывает? Страдает дело Божие, страдает, знаете, устройство церкви, страдают люди по одной причине, что в пожилом возрасте безрассудное настаивание на своем. Когда я, закончив учебу, приехал из Томска в Казахстан, в свою церковь, где я уверовал, обратился к Господу, а водное крещение я здесь принимал. И приехал воодушевленный, что сейчас трудиться, служить Господу, здесь на достижение нас поставили. И там молодежь есть, я говорю: «Ну давайте будем собираться, будем общаться, будем проводить молодежные собрания, молиться, трудиться». ко мне очень быстро подошли старые члены церкви, там и сестры были, братья, и говорят: это что за новшество? У нас никогда молодежных собраний не было, потому что молодежи не было, и не будет, и не выдумывай здесь что-то такое непонятное. Ты что хочешь здесь внести что-то свое, вот, неистинное? Вот. Но все равно потом как-то время прошло, и там уже как Господь вступился, и было. Ну, и молодежное служение, и все. Но я показываю суть. В таком вот возрасте, ну, неверующие люди, можно понять, но когда верующий человек уже он говорит: я так научен, я так наставлен, а то, что братья говорят, то, что братья предлагают, у нас такого не было, и я это не принимаю. И закрывает свое сердце, подходит обида, что со мной не считаются. И один брат рассказывал, такое свидетельство я слышал, что в их церкви, когда только она образовывалась, и некому было петь, и поручили одной сестре совершать пение, ну, начинать пение, там, прославлять Господа. И она вела это служение, ну, уже старенькая сестра, но так она ревностно вела это служение. Потом Господь призывал к покаянию одну очень способную женщину, она стала сестрой, член церкви, которая имеет высшее музыкальное образование. Имеет очень большую способность и петь, и что-то организовывать в церкви. И они понимают, что нам нужен теперь и хор, и нужна и группа, чтобы славила Господа. И думают: ну как теперь эту сестру старенькую, ну, сдвинуть с места бы так, чтобы аккуратно, чтобы она могла согласиться. И так очень корректно к ней подошли: сестричка, ну ты столько лет послужила Господу, давай уже, может, передадим это служение. Вот у нас есть сестра теперь, Бог дал ее. Она говорит: пока я не умру, я буду это служение совершать. Пока я не умру. И братья не стали делить церковь, но они именно согласились и ждали, пока она не умрет. Вот она продолжала начинать служение, а та, которая способна сидела и смирялась вот в это время. Но я бы этим хотел сказать, это вот старости, вот то, что я вот выделяю, очень видно: упорство, безрассудство, настаивание на своем. И причина не в старых людях, именно не в том, что они стали старые, а то, что они, имея жизнь, имея силы ходить в церковь, слушать Слово Божие к своим сердцам, не принимали это, чтобы изменить себя. Духовный человек ищет изменения сердцу. Духовный человек работает над собою, чтобы, как написано, иметь нам дерзновение. И я думаю, чтобы перейти порог смерти, здесь нужно дерзновение. Вот я так о себе задумываюсь: ну как это умереть? Это все-таки и неприятно, даже как-то и какой-то и страх. Думаю, наверное, какое-то нужно особое дерзновение, чтобы встречать Господа, чтобы встретиться пред Богом, и написано, не постыдиться. И вот это вот дерзновение нам нужно иметь, наверное, не в старом возрасте, но уже сейчас. И уже сейчас работать над своим сердцем. И если мы представим, что человек всю свою жизнь от молодости молился, много совершал труда, столько было, может, положено и за его утверждение братьями труда, постов и молитв. И в конце жизни врагу душ человеческих удалось в последние дни его уронить, то вся прожитая жизнь, весь этот труд, все это время, можно сказать, оно, наверное, потеряно. Столько времени, и поэтому в таком возрасте, пожилом, как никогда, нужно стоять на страже. И я думаю, что нам, имеющим силы, написано, несите немощи бессильных, нужно помогать пожилым, стареньким, немощным перейти в вечность, чтобы они имели это дерзновение, кто не имеет, чтобы обратить на них особое внимание, не оставить их, а там где-то сестра старенькая, а потом через неделю, да, она уже умерла, а я не знал, вот, но чтобы окружить им этим вниманием, они достойны этого, и потому что наша цель, чтобы достигнуть вечной жизни, вечности, чтобы, как Христос сказал, из тех, кого ты дал мне, я никого не потерял, никто не погиб, но я всех сохранил. И кого Господь нам дает, они все ценны пред лицом Его. И поэтому я бы хотел, чтобы нам обратиться к Господу в молитве. И как Слово Божие нас призывает, чтобы, имея вокруг себя это облако свидетелей, свергнуть себя и эти бремена прошлой жизни, настоящей и будущей, сказать: «Господь, ты мой Бог. И написано, где Дух Господень, там свобода. И вознуждаться прежде в Господе, вознуждаться прежде в Его присутствии. И когда Он наполняет сердце, приходит свобода и от прошлого, и от настоящего, и о будущем ты не беспокоишься, потому что рука Господа на тебе. Господь, Он свидетельствует, что Он твой Бог, твоему духу, твоему сердцу. Чтобы сегодня посмотреть на себя, и если эти проблемы, они где-то проявляются время от времени, то узнать, что это не всегда так будет. Пока я имею силы, я могу это сдерживать. И сребролюбие, и привязанность к материальному, и какие-то непрощения, обиды, и гордость, знаете, и какое-то упорство. Но наступят немощные дни в твоей жизни, это все выйдет наружу и будет препятствием войти тебе в вечность. Пусть Господь поможет нам все это оставить. И как написано, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, с терпением проходить прилежащее поприще. Аминь. Будем молиться Господу.